Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачашникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и на YouTube-канале «Радио Свобода». Впервые за 2 месяца мы снова в студии, хотя пока еще и без гостей. Поговорим сегодня о том, что на этой неделе в России обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты. Сегодня в выпуске. Защитить защитника. Адвокатское сообщество требует привлечь к ответственности полицейских, применивших силу и угрожавших пустить по кругу их коллег в Кабардино-Балкарии. Но пока уголовное дело возбуждено против самих защитников. Многодетные и очень опасные. В Оренбургской области чиновники силой забрали детей из многодетной семьи, которая добивалась помощи на ремонт дома. Современные политзеки. Сколько их в России и почему политзаключенными все чаще становятся люди, далекие от политики. Держитесь за работу. Экономисты прогнозируют небывалый рост безработицы в России, а Минтруда предлагает временно отступить от некоторых положений Трудового кодекса. Компанию к задержанным за одиночные пикеты и оштрафованным за нарушение изоляции в Москве журналистам и муниципальным депутатам добавились еще и адвокаты. 31 мая, свой профессиональный праздник, они пришли к зданию Следственного комитета России с протестом против произвола полиции и в знак солидарности с коллегами из Кабардино-Балкарии, которые заявили о насилии со стороны полицейских, но в результате сами стали обвиняемыми в нападении на сотрудников полиции. Рассказывает Анастасия Тищенко.
Кто запустил?
Возьмите мое удостоверение.
Это я.
Вас... Вера, откройте.
В смысле, кто запустил?
Попытка попасть к подзащитному закончилась для адвоката из Кабардино-Балкарии Дианы Цыпиновой уголовным делом о нападении на полицейских. Как совершалось преступление, видно на этой записи с камеры наблюдения. Происходящее комментирует адвокат Цыпиновой Елизавета Шак.
Она пытается Нагоева, так называемого потерпевшего, отпихнуть. Она несколько раз аудиты. Он замахивается, видно кулак, который он сжимает. Подходит сотрудник в гражданской форме, понимаете? Пытается разнять почти 7-8 сотрудников, ломает ей руки. И говорят, нет, Цыпинова зашла, говорит, напала на отдел.
20 мая адвокаты Диана Цыпинова, Людмила Кочесокова и Наталья Магова приехали в полицейский участок в городе Нарткала, чтобы защитить своего коллегу Ратмира Жилокова. Его задержали несколькими часами ранее, также якобы за то, что он ударил сотрудника полиции. Защитниц к Жилокову не только не пустили, но буквально вышвырнули.
Мне вообще непонятно, почему они просто дверь за собой не закрыли, а они продолжали как бы все вот эти вот насильственные действия уже, толкания, вот эти вот все избиения и так далее на улице.
Вспоминает происходящее Людмила Кочесокова. Адвокаты написали заявление в Следственный комитет с просьбой привлечь сотрудников полиции к ответственности за превышение полномочий. Исследователи возбудили 2 уголовных дела. Но обвиняемыми стали не полицейские, а сами адвокаты Цыпинова и Жилоков. История получила широкую огласку. На защиту коллег встали региональная и федеральная палата адвокатов. 31 мая у Следственного комитета в Москве прошли одиночные пикеты.
Я требую, чтобы Следственный комитет немедленно прекратил дело в отношении коллег и возбудил дело в отношении полицейских коллег, которые позволили себе избивать адвокатов и угрожать им, что они пустят их по кругу.
В пикетах приняли участие адвокаты и гражданские активисты. Произошедшее в Кабардино-Балкарии, по их словам, не единственный случай давления на адвокатов.
У нас повестка на сегодня значительно более широкая, потому что на самом деле преследования и репрессии в отношении адвокатов, они не прекращаются. Это всего лишь один из эпизодов на поверхности. Их очень много. Начиная с небольших процессуальных нарушений, заканчивая вот избиениями, обещаниями пустить по кругу, изнасиловать и так далее.
Рассказывает организатор акции Даниил Берман. Его, как и остальных участников, задержали во время пикета за нарушение порядка проведения публичных мероприятий.
Еще раз повторяю, нарушает федеральный закон на 64.
О чем конкретно? Что я нарушил?
Порядок проведения публичных
мероприятий. Я не проводил публичные мероприятия, вот я пришел один. Нет.
Согласно закону, одиночные пикеты не требуют согласования. Но у московской полиции другое мнение. Из-за действующего в городе режима самоизоляции, такие акции они считают незаконными.
На каком основании? Документы?
Все то же самое. Федеральный закон на 64.
Куда поедем?
Задержанных доставили в ОВД «Басманная», где на всех составили протоколы о нарушении карантина. Большинство участников пикета, по словам Бермана, также получили обязательство о явке для составления протокола о нарушении порядка проведения публичных мероприятий. Тем временем суд в Кабардино-Балкарии назначил Диане Цыпиновой и Ратмиру Жилокову меру пресечения в виде запрета определенных действий. В том числе они не могут выходить из дома с 10 вечера до 7 утра. За этим следят с помощью электронных браслетов.
Преступления средней тяжести – это не тяжкие преступления. Средней тяжести обычных граждан ограничиваются подпиской, а нас демонстративно заковывают уже в браслеты.
Комментирует адвокат Цыпиновой Елизавета Шак. Защита собирается оспаривать это решение и добиваться служебной проверки действий сотрудников полиции, которая до сих пор не проведена.
Угрозы, избиения, уголовные преследования. Адвокаты в России не раз жаловались на репрессии со стороны сотрудников правоохранительных органов. И эта история в Кабардино-Балкарии взбудоражила адвокатское сообщество. Но многие сторонние наблюдатели отнеслись к ней как к очередному эпизоду, затянувшимся и кажущимся вполне естественным противостоянием защитников и обвинителей. Заместитель председателя комиссии Совета Федеральной палаты адвокатов России по защите прав адвокатов Вадим Клювган рассказал, почему это не так.
В адвокатской корпорации на всех ее уровнях, во всех ее сегментах существует единое отношение к этой ситуации, как к совершенно запредельной, возмутительной, которая находится вообще за гранью всего мыслимого, что может быть совершено в отношении адвоката при осуществлении адвокатом профессиональной деятельности. Во-первых, это недопустимо по отношению к кому бы то ни было. Во-вторых, если бы это произошло с журналистом, то журналист имел бы все основания ставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности совершивших это людей за воспрепятствование журналистской деятельности. Такая уголовная ответственность законом предусмотрена. В отличие от ответственности за воспрепятствование профессиональной деятельности адвоката, которая никаким законом не предусмотрена, и все попытки ее внести в закон встречают каждый раз массированное агрессивное сопротивление всего силового блока и всех его лоббистов. А в-третьих, дело в том, что адвокат существует не сам для себя и не сам по себе. И то, что мы с вами сейчас обсуждаем, это вопрос далеко не только и даже не столько адвокатов и адвокатской корпорации. Это вопрос всего общества и каждого его члена. Потому что сущность деятельности адвоката заключается в оказании квалифицированной юридической помощи людям, которые находятся в беде, которым эта помощь нужна. В особенности она нужна тем людям, которые задержаны, находятся в изоляции, крайне ограничены в собственных возможностях. И никто, кроме адвоката, в этой ситуации помощь им оказать не может. Тем более помощь квалифицированную, юридическую, по защите от подозрений и обвинений. Поэтому в этом смысле адвокат при осуществлении профессиональной деятельности фигура неприкосновенная, и это нужно, повторюсь, не самому адвокату, а в первую очередь это нужно гражданам, которым нужна его помощь. И у нас в законе об адвокатской деятельности сказано, что запрещено какое бы то ни было воспрепятствование или незаконное вмешательство в адвокатскую деятельность. Это сказано, но это не подкреплено никакой санкцией, никакой ответственностью, что создает основу для произвола. И случаи вот такого вот недопуска адвоката к доверителям, в том числе и сопровождающегося применением насилия, или угроз по отношению к адвокату, к адвокатам, они, я не могу сказать, что стали массовыми, но я могу сказать, что их становится больше и больше. То есть это приобретает такие черты некой обыденности, что, конечно же, совершенно недопустимо, неконституционно и причиняет вред фундаментальным основам конституционного строя страны.
На ваш взгляд, вот вообще в последние два месяца, когда мы живем все в таком карантинно-пандемийном режиме, можно ли говорить о том, что вот эти проблемы, давно назревавшие, какой-то даже конфликт между адвокатским сообществом и представителями правоохранительных органов, стали вылезать наружу? Из-за этого можно говорить о некотором наступлении на право граждан на защиту.
Ну, да, я могу с вами согласиться в том, что в этот период так называемого режима повышенной готовности все это обострилось. я могу согласиться с вами в том, что действительно эти карантинные ограничения используются в качестве дополнительного предлога для ущемления прав фундаментальных, в том числе прав граждан, в том числе права на квалифицированную юридическую помощь. Но я категорически не могу согласиться с тем, что это конфликт адвокатского сообщества и правоохранительных структур. Это конфликт силовых структур и общества, всего общества российского. То есть это не абсолютно не адвокатский какой-то вопрос и не адвокатский междусобойчик. Вообще меня всегда удивляет в таких случаях, о чем думают эти люди, люди при должностях, при погонах. Они считают, что они всегда будут при власти, они считают, что за ними никогда не придут, они считают, что они никогда не снимут погоны по каким бы то ни было причинам. Почему такое легкомыслие, почему такая недальновидность, я не могу понять. Но я, тем не менее, всегда при каждом удобном случае говорю, ребята, примеряйте на себя самих то, что вы делаете в отношении других. Потому что когда, а сейчас это нередко происходит, люди из каких-то там полицейских, например, начальников превращаются в обвиняемых и оказываются еще и под стражей, у них как-то так происходит переворот сознания, они начинают становиться жертвами и говорить «караул, право нарушается на защиту, безобразие, произвол», забывая о том, что они сами же этому способствовали в меру своих сил, когда были, скажем так, на сильной стороне. Вот это такое расщепленное сознание, такая недальновидность и легкомыслие, чтобы и более грубых эпитетов не подбирать. Это они просто поразительны.
Ну а теперь от адвокатов к их подзащитным. В Санкт-Петербурге в течение последних двух недель продолжались заседания по так называемому «делу сети». Группа молодых людей, увлеченных страйкболом, обвиняет в создании террористического сообщества. В Москве тем временем ждут возобновления слушаний по делу «Нового величия». Его участников следствие считает экстремистами. Но правозащитники всех обвиняемых по этим делам называют политзаключенными. Согласно опубликованному на днях докладу правозащитного центра «Мемориал», в последние два года политзаключенных в России стало в разы больше, чем в начале 2000-х. Причем так стремительно списки пополняются отнюдь не за счет оппозиционеров и гражданских активистов, рассказывает Наталья Джанпаладова.
Сегодня в России 315 человек признаны политическими заключенными. С 2015 года их стало больше почти в 6 раз. Это данные доклада «Политические репрессии политзаключенные в России в 2018-2019 годах» правозащитного центра «Мемориал». В начале 2015 года в списке «Мемориала» было всего 46 политзаключенных. В начале 2020 их стало 308, и эта цифра только увеличивается. Рост количества политзаключенных обусловлен тем, что за последние два года значительно увеличилось число людей, подвергшихся гонениям за веру. Если в начале 2018 года в религиозном списке было 84 политзаключенных, то в начале 2019 уже 167, а в 2020 252 человека. 39% заключенных из религиозного списка судят по статьям о террористических преступлениях, 35% – за экстремистские преступления. Политзаключенных, чье преследование не связано с религией, сейчас 63 человека. Их число растет не столь драматично, как в религиозном списке. В 2018 году их было 46 человек, в 2019 – 53, с пиком в 76 человек летом 2019, а в 2020 – 63 человека. Сюда входят политики и политические активисты, участники публичных акций, правозащитники, журналисты, ученые, украинцы и жители Крыма. В 34% случаев политзаключенным предъявлены обвинения в совершении экстремистских преступлений, в 19% случаев – в незаконном обороте наркотиков или оружия, в 15% – в участии в массовых беспорядках, применении насилия в отношении представителей власти и в хулиганстве. В последние два года для политического преследования власти использовали 35 статей Уголовного кодекса. В 2019 году в репрессивных целях впервые начала применяться статья о деятельности нежелательной организации на территории России.
А вы знаете, как правозащитники определяют, кого называть политзаключенным? И, кстати, следует ли ожидать столь же стремительного пополнения этого списка в ближайшее время? Вот что рассказал мне об этом координатор программы поддержки политзаключенных правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидис.
Мы под политзаключенными в докладе понимаем, во-первых, условно говоря, тех, кого можно называть узниками совести – то есть людей, которые преследуются исключительно за реализацию своих прав и свобод ненасильственную, и прямо в этом и обвиняются, в том, что они реализовывали права и свободы, либо за принадлежность групповую какую-то, национальную, религиозную, расовую. И, во-вторых, это те люди, которые по политическим мотивам власти преследуются либо вопиюще незаконно, таким, то есть настолько незаконно, что это существенным образом влияет на уголовное преследование, либо явно избирательно, либо непропорционально общественной опасности того деяния, которое они либо совершили, либо которое им вменяется. И, конечно, в последние годы в России, в частности, вот за два года, 2018-2019, которые охватывает наш доклад, это в первую очередь люди, преследуемые в связи с реализацией права на свободу вероисповедания. По-прежнему больше всех мусульман. То есть и среди мусульман больше всех людей, которые преследуются по обвинениям в принадлежности к Хизб-ут-Тахрир. Это религиозно-политическая организация мусульманская, фундаменталистская, признанная террористической и запрещенной в Российской Федерации без всяких оснований. То есть ничего террористического они не совершали, и ничего террористического им не вменяется ни в том решении Верховного Суда, которым она была запрещена в 2003 году как террористическая, ни в одном из тех уголовных дел, а мы десятки исследовали, которые за эти годы были против этих людей реализованы. Среди них на первом месте люди, преследуемые в Татарстане, а на втором месте люди, которые преследуются в оккупированном Крыму, и это крымские татары в подавляющем большинстве. Сопоставимо с количеством лишенных свободы, ну, не, оно меньше существенно, но тем не менее сопоставимо, количество не мусульман, а свидетелей Иеговы. В наших списках не меньше 50 свидетелей Иеговы, лишенных свободы. Очевидно, это вот в чистом виде политзаключенные, люди, которые преследуются за реализацию своего права на свободу совести, свободу вероисповедания. И, конечно, очень большая группа, значимая и тоже постоянно пополняемая, это люди, которые преследуются и лишаются свободы в связи с участием в публичных мероприятиях, в связи с реализацией права на свободу собраний. И Константин Котов – это яркий пример, самый яркий, наверное, и вопиющий пример незаконного преследования по этой причине. А что касается нового величия и дела сети, то все фигуранты этих дел тоже включены в наши списки. И это еще одна группа, которую я не упомянул. Это люди, которые преследуются в связи с реализацией права на свободу объединений. Вообще, если выделять вот по этому признаку, то это, вероятно, самая большая группа, потому что сюда подпадают и свидетели Иеговы, и Хизб-ут-Тахрир, и Открытая Россия, и Новое Величие, и Сеть, и сторонники Мальцева. И по-прежнему, несмотря на частичную декриминализацию статьи 282.2, остается актуальным преследование людей за высказывание. Я имею в виду не просто преследование. Преследование, на самом деле, происходит очень много, но лишение свободы, причем преследование за высказывание, не призывающее к насилию, именно такие люди попадают в наши списки политзаключенных. И сейчас все более частым является преследование по обвинению в оправдании терроризма. Вообще говоря, вот главные страхи, насколько мы можем судить, российской власти, это реализация конституционных прав граждан на свободу выражения, на свободу собраний и на свободу объединения. В принципе, горизонтальное низовое объединение на какой-то идеологической, политической основе – это прямо жупел для власти. Она готова идти на провокации, как в деле нового величия, для того, чтобы такое объединение криминализовать, или на явные подлоги, пытки, даже как в деле сети, для того, чтобы запугать общество и этими примерами, этими прецедентами продемонстрировать, что любое политическое объединение чревато страшными последствиями для его участников.
Сергей, а с вашей точки зрения, в ближайшее время вот эти списки будут только пополняться, или власть готова к тому, чтобы пересмотреть взаимоотношения с представителями общества?
Тот тип авторитарного режима, который существует в нашей стране, используют политические репрессии как совершенно необходимый инструмент подавления. Поэтому естественной логикой таких систем является постоянное увеличение, пусть не слишком быстрое, но неуклонное увеличение числа жертв репрессий, числа политзаключенных. Но в последний год-полтора мы столкнулись с новой некоторой реальностью. Существенное падение уровня поддержки власти, рост протестной активности и даже не только и не столько активности, сколько готовности протестовать, изменение ценностных запросов, о которых говорят социологи, они создают новую реальность, в которой желание власти наращивать репрессии и сама логика движения этой инертной машины репрессий наталкиваются на противодействие. Примеры на слуху. Это и дело Ивана Голунова, и дело по 212 статье против участников московских протестов. Есть и другие менее известные примеры. Тем не менее, возникают регулярно ситуации, когда при некотором стечении обстоятельств, благоприятных для жертвы, неблагоприятных для государства, особенно вопиющие случаи политически мотивированных репрессий становятся триггером общественного протеста. Естественно, в такой ситуации власть почитает за благо отступить в этом конкретном случае. Она не отказывается от линии на наращивание репрессий, потому что у нее, собственно, нет других инструментов, и эта машина не умеет по-другому. Но она сталкивается с противодействием, в некоторых ситуациях вынуждена отступать. Это проявление новой реальности, и я предполагаю, что и вот в ближайшей перспективе мы в еще большей степени будем видеть вот такое вот бодание гражданского общества с властью. В каких-то ситуациях власть вынуждена будет отступать, будет пытаться заходить с другой стороны. В каких-то ситуациях общество не будет достаточной силы и энергии для того, чтобы отбить человека. И общество будет отступать. Но это в любом случае уже нечто другое, что мы наблюдали на протяжении многих лет.
И еще немного о заключенных. В прошлом выпуске мы рассказывали об осужденном Василии Путине, которого, по словам руководителя проекта «ГУЛАГу нет» Владимира Осечкина, регулярно унижают и избивают не только другие заключенные, но и надзиратели колонии номер 9 в Тверской области, где Путин отбывает наказание. На этой неделе стало известно, что вскоре после нашего эфира первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета по Тверской области возбудил уголовное дело по факту превышения сотрудниками этой колонии должностных полномочий в отношении Путина В.И. с применением насилия и спецсредств. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Трайчешникова. Детей в интернат, мать в наручниках в полицию. Чиновники в Оренбургской области забрали детей из многодетной семьи, по официальной версии, из-за ветхого жилья родителей. Дом покупали на средства материнского капитала и под контролем тех самых органов опеки, которые теперь называют его непригодным для жилья. К сотрудникам опеки теперь много вопросов, особенно после того, как видео с силовым изъятием детей попало в сеть, рассказывает Иван Воронин.
Детей вырвали из рук силой, мать заковали в наручники. Позже еще и оштрафовали за неповиновение полиции. О случившемся в поселке Тюльпанное Оренбургской области стало известно из-за этого видео, снятого на регистратор отцом семейства Николаем Саморокой. Ревизоров с полицией ожидали. В январе на этот же регистратор Николай Саморока записал и выложил в сеть ролик «Обращение к президенту».
Перекладина на крыше, она лопнула. Мы несколько раз обращались и к администрации для улучшения жилищных условий, но нам не разрешили.
Дом семья Николая Самороки и Алены Лихтенвальд купила в счет материнского капитала. Тогда он не вызвал претензий у надзорных органов, несмотря на оголенную проводку, трещины и щели в стенах.
Улицу видно.
В семье 5 детей, ожидается 6. Родители обратились за помощью к сельским властям для улучшения жилищных условий. Тут и возникли вопросы. Почему это дети живут в аварийном доме? 4 забрала опека. Старшая дочка в это время просто была у бабушки. Но аварийное жилье – это официальная причина. Глава регионального министерства образования Алексей Пахомов заявил, что дом для покупки родители выбирали сами, а медики заподозрили ненадлежащий уход за детьми, мол, родители препятствовали лечению. По словам Пахомова, полицейские как раз и забирали детей на обследование, предлагая маме поехать с ними. В МВД также сообщили о телесных повреждениях у детей.
Есть много обоснованных, мотивированных вопросов к родителям. И в результате сформировалось понимание того, что отобрание детей, оно было в сложившейся ситуации, в общем-то, единственной возможной адекватной мерой.
Семью навестили и общественники. Их впечатление совершенно иное.
Благополучная, нормальная семья. Да, мало обеспечена. Но они любят своих детей. В доме, да, есть проблемы, но они решаемы. И я не понимаю местных властей, почему они так жестко отказывали и не пытались им вообще помочь.
Денис Терсков, член общественной палаты и совета при МВД Оренбургской области, одним из первых связался с родителями и приехал в поселок Тюльпанный. Посмотрел на условия проживания, пообщался со старшей дочерью, с соседями, с главой поселка. Можно было не доводить до изъятия детей, а помочь семье, уверен Терсков. Он подтвердил факт конфликта администрации с Николаем Саморокой. Тот жаловался на чиновников за отказ в помощи. Конфликт был и с врачами, когда в декабре один из детей заболел пневмонией. Родители сутки не могли дозвониться до медика, и лишь на 3-й день ребенка госпитализировали.
В больнице матери сказали о том, что еще 1.5 часа, и у тебя бы сына больше не было. Естественно, мать сбросила всех собак на того врача, который к ним вовремя не пришел и поставил неправильный диагноз. Она, по-моему, даже куда-то на него пожаловалась. После этого начались у них проблемы. Им начали выписывать протоколы за то, что они не пускают врачей домой, и дети не получают медобслуживания.
Комментарии родителей нам получить не удалось. Алена Лихтенвальд сообщила, что семья подписала контракт о неразглашении после участия в ток-шоу на одном из федеральных каналов. Этой же весной похожий случай произошел с другой семьей в Оренбурге. Тогда с ремонтом помогли некоммерческие организации, и грубо вырывать детей из рук матери не пришлось.
Люди вокруг беды, чужих людей сплачиваются и хочется жить. Но на самом деле в правовом государстве хочется, чтобы органы власти помогали решать какие-то вопросы, а не проводили вот такие карательные меры, да, ну, так нельзя, куда мы катимся, куда мы потом превратимся и в какое общество мы превратимся.
Дело не в малообеспеченности одной конкретной семьи. Проблема системная, считает общественный деятель Наталья Толмачева. Диалог благотворителей с властями выстраивается медленно, хотя в некоторых вопросах некоммерческие организации куда квалифицированнее. Но как в принципе обращаться за помощью и быть уверенным, что ситуация не закончится наручниками и детьми в интернате?
Здесь как раз такие же вопросы к самой системе, вот к тем людям, которые работают в этой системе, в органы опеки. Была ли какая-то работа, помимо там, что вот вы приходите, проверяете, да, пишете, какие-то акты составляете, ну а как вы, с другой стороны, поддерживаете эту семью?
В правительстве Оренбуржья накануне приняли решение вернуть детей Алене Лихтенвальд и признать ненадлежащей работу районных органов опеки. Ситуацией заинтересовались в Генпрокуратуре и Следственном комитете. Уже возбуждено уголовное дело о халатности. Глава района, подписавший документ об отобрании детей, уволен.
Ну вот на этот раз семье вроде бы пообещали вернуть детей, но ни один чиновник не назовет вам точно число семей в России, к которым вот так приходят представители опеки с полицейскими или приставами и, ссылаясь на неблагоприятные условия проживания, забирают детей в интернаты. Причем, по словам руководителя программы помощи кризисным семьям фонда «Дети наши» Дианы Девиной, никаких регламентов и правил того, как должны вести себя представители государства в подобных случаях, не существует. И чиновники часто вовсе не думают о последствиях своих действий и о том, как это скажется на детях, которых они вроде как вызвались защищать.
Забирать детей таким образом недопустимо. Я думаю, это очевидно не только для меня, специалиста в сфере профилактики сиротства, но и для любого здравомыслящего человека. Это причиняет детям очень серьезную психическую травму, с которой они, в общем-то, будут жить так или иначе всю жизнь. И недопустимо, в принципе, забирать детей И если в семье существуют какие-либо материальные проблемы, причинами для отобрания может быть только то, что связано с поведением родителей и с отношением родителей к детям. Бывают ситуации, когда родители жестоко обращаются с детьми или пренебрегают их нуждами, и тогда действительно необходимо ребенка хотя бы временно из этой семьи забрать. Но в большинстве случаев, к сожалению, в большинстве семей, из которых дети попадают в сиротские учреждения, существуют отношения детско-родительские, существует привязанность ребенка к родителям. И в большинстве этих семей, в принципе, родители могли бы справиться со своей ситуацией, если бы семья получала вовремя необходимую помощь. Помощь эта может быть разная, она, опять же, зависит от ситуации семьи. Это может быть и материально-бытовая помощь, и психологическая, и юридическая, и помощь с обустройством жилья, и предоставление вот такого какого-то временного жилья для проживания семьи, но родителей вместе с детьми, там папа и мама с детьми, или мама с детьми, если мама одинокая. К сожалению, в нашей стране, несмотря на то, что декларируется политика поддержки семьи, сохранения ребенка в семье, еще недостаточно делается для того, чтобы в реальности это право ребенка жить и воспитываться в семье реализовывалось и являлось приоритетным. Часто из семей, где недостаточный материальный уровень, где в плохом состоянии находится жилье или его вообще у семьи нет, где родители просто недостаточно компетентны в социальном плане, в плане воспитания детей, часто из таких семей детей все еще забирают. Конечно, не всегда так, как на этом ужасном ролике, но, тем не менее, забирают и предлагают часто написать родителям, самим написать заявление о помещении детей в учреждение, в социально-реабилитационный центр, в дом ребенка, если ребенок маленький, или в детский дом на время, ну, как бы для того, чтобы семья за это время решила свои проблемы. Но на самом деле это, во-первых, очень травмирующе для детей. И учреждение коллективного проживания – это сама по себе такая среда, которая также детей, помимо разлуки с родными, сама по себе детей травмирует и дезадаптирует, и очень мало им помогает вырасти полноценными личностями, наоборот, всячески этому вредит. А за тот период времени, когда дети не находятся в семье, очень маленькое количество родителей на самом деле решают свои проблемы. Как правило, по нашему опыту, проблемы семьи в этот период только усугубляются, и это приводит к тому, что дети либо вообще не возвращаются в семью, либо остаются в учреждении надолго.
Диана, а вот в опеке разве этого не понимают? Вот те службы, которые принимают решение об изъятии, они разве этого не понимают? У них есть какие-то инструкции четкие, когда забирать детей, когда не забирать? Почему они так поступают?
Здесь есть несколько сторон проблемы. Это то, что прописано в нашем законодательстве, или то, что наоборот в нем не прописано, то есть недостаточно четко обозначено. Это проблема, скажем так, вектора движения всей системы. И это проблема конкретной профессиональной подготовки специалистов органов опеки и проблема ресурсов. То есть если мы говорим о законодательстве, то в законодательстве действительно прописано, что детей можно, нужно, понятно, изымать, если существует риск для их жизни и здоровья. Если мы предположим, что на самом деле там какая-то ветхая крыша в этой семье, в деревенском доме, и она может в любой момент там обвалиться, доска, балка. На самом деле это опасно для жизни и здоровья. Но при этом мы понимаем, что риск он не исходит непосредственно от родителей. И вот наше законодательство, оно никак этого не различает, к сожалению, пока. И поэтому, вот если такой риск есть, и он связан с состоянием жилого помещения, да, формально ребенка можно забрать. Это первый момент, связанный с законодательством. Второй момент – это то, что, к сожалению, наша система защиты детей, она пока что руководствуется такими глобальными статистическими показателями. Проведена ли работа с семьей, там, да, предотвращены ли риски. И конкретная ситуация конкретного ребенка, его эмоциональное состояние, а это ключевая вещь для его развития, эмоциональное состояние, его привязанность, она не учитывается никак, никак не определяется, никак не диагностируется. И вообще, к сожалению, очень многие такие факты, которые в современной психологии возрастной известны, о роли значимого взрослого и привязанности к нему на развитие ребенка, они на самом деле в России тоже хорошо известны, но пока что это не те принципы, которыми наша государственная система руководствуется. И есть, если мы говорим уже об уровне, ну, скажем так, на местах, вот в регионах, конкретно в том районе, где это произошло, и в других районах, где такие вещи происходят, просто не снимают на видео, это не попадает в соцсети, никто не знает. Поэтому, если мы говорим об этом, то у сотрудников органов опеки, я не хочу из них делать каких-то злодеев, да, это разные люди, часто они, многие из них, мы работаем с опеками, многие из них, они сочувствуют семье, сочувствуют детям в первую очередь. Пользу для детей они также понимают по-разному. Часто специалисты органов опеки, с которыми мы общаемся, они искренне верят в то, что ребенку будет лучше в детском учреждении, потому что там чисто, потому что там чистые постели, там крыша не падает, да, за этим следят. Там специалисты, которые вот учились специально для того, чтобы работать с детьми, педагоги, психологи и так далее. И, наконец, следующий момент – это недостаток ресурсов. У нас за советское время выстроена интернатная система, то есть система детских домов. Они сейчас по-разному называются. У них есть здания, у них есть материальное обеспечение, у них есть кадровое обеспечение. А вот система поддержки семей на местах, и очень часто, когда специалист опеки приходит в семью и видит, что, ну, допустим, не хватает продуктов, там ветхое жилье, дома холодно, там печка сломалась, не топит или еле топит. И мама... Часто это бывают одинокие мамы, но бывают и полные семьи, и родители, которые вообще не знают, что с этим делать, у них нет работы, их не берут на работу, потому что нет необходимых профессиональных навыков и безработицы и так далее. Сотрудник опеки приходит в такую семью и понимает, что ребенок здесь оставаться не может, ну, потому что очень холодно, потолок падает, на голову нет продуктов и так далее. А что можно сделать? Да, временного никакого жилья у администрации нет, социального жилья нет. Возможности оказать семье помощь продуктами, там, вещами, ремонтом дома тоже нет. Специалистов, которые умели бы грамотно работать с семьей, устанавливать контакт доверительный и вместе с семьей планировать улучшение жизни, так, чтобы ребенок при этом оставался с родителями, их тоже нет. Но детский дом в области есть. И туда ребенка на самом деле можно отправить. И там тепло, там чисто, там нормальный стенный потолок. Единственное, что может предложить в этой ситуации сотрудник опеки, это поместить ребенка в сиротское учреждение. Часто из лучших побуждений, я часто даже понимаю, что это не лучший вариант, ну, не имея возможности ничего другого предложить и никаким другим образом помочь семье.
То есть получается, что, ну, это такое действует, такой какой-то бездумной конвейер и машины. По большому счету, кроме некоммерческих организаций сейчас, никому вот такие семьи-то и не нужны.
Ну, честно, да. Честно, да. Есть на местах, конечно, и в госучреждениях, в тех же социально-реабилитационных центрах, там, в детских домах, в службах сопровождения, в органах опеки, есть неравнодушные люди. Но система работает не так. Да, система работает на показатели. Система очень сейчас иерархически выстроена. У них большое количество отчетности вообще сотрудникам опеки. Ну, вот я бы не завидовала, не хотела бы на их месте оказаться. Они очень сильно перегружены, и работа, и эмоционально перегружены, у них действительно тяжелая работа. И они все время под прессингом вот этого как бы чего не вышло. Но в кризисных семьях действительно это может выйти. Там могут быть какие-то такие трагические истории. И они под прессингом вот хороших показателей. Нужно выдать хорошие правильные показатели. Поэтому есть очень много манипуляций со статистикой. Из-за этого очень сложно понять, что там на самом деле происходит. Поэтому, да, система, к сожалению, несмотря на то, что декларируется, что у нас все для ребенка и все в интересах ребенка и исключительно для семьи и для поддержки семьи, но в реальности поддержки семьи и семьи очень мало, и она недостаточно, как бы не покрывает тех потребностей, которые именно есть у семей группы риска по социальному сиротству. К счастью, да, есть некоммерческие организации. Нас пока не так много в масштабах всей Российской Федерации, но мы есть. И которые занимаются профилактикой сиротства и продвигают лучшие технологии, и помогают семьям и обучают специалистов, как это правильно делать, и лоббируют на законодательном уровне, на федеральном и на региональном изменения. Но пока наших усилий еще недостаточно.
Ну а пока все идет к тому, что бедных семей в России станет только больше. Российские экономисты прогнозируют кризис на рынке труда, который может привести к масштабным сокращениям и существенному росту числа безработных уже в этом году. Согласно недавнему исследованию Центра стратегических разработок, наиболее высокие риски ухудшения трудовых условий, включая сокращение зарплаты, принудительную отправку в неоплачиваемые отпуска и увольнение для молодых сотрудников, женщин и работников старше 45 лет. По данным Минтруда, на 2 июня официальная численность зарегистрированных в центрах занятости безработных уже достигла 2 миллионов 100 тысяч человек. Но у министерства есть предложение, как это остановить. Наталья Джанпаладова расскажет.
Министерство труда и социальной защиты России предложило на период ограничительных мер из-за пандемии коронавируса изменить некоторые пункты в отношениях между работником и работодателем. Об этом пишет РБК. Что предлагает Министерство труда? Запретить по инициативе работодателя увольнять работников или отправлять их в простой. Это не касается сотрудников предприятий непрерывного цикла работы, магазинов, аптек, банков и других. Их отправлять в простой Минтруда разрешает, но с сохранением 2/3 оклада. Прекращать трудовые отношения можно по соглашению сторон или по собственному желанию работника. Если работодатель решил сократить штат, о чем уведомил работников заранее, за положенные по Трудовому кодексу 2 месяца, но время увольнения пришлось на карантин, то сократить персонал можно будет только на следующий рабочий день после снятия ограничений, не раньше. Если из-за карантина работодатель собирается внести изменения в условия трудового договора и в режим работы сотрудника, например, перевести его на неполный рабочий день или неделю, то он должен уведомить об этом письменно. Сейчас о предстоящих изменениях работодатель должен предупреждать сотрудника за 2 месяца. Министерство труда предлагает сократить этот срок до 2 недель. Разрешить работодателю переводить сотрудника без его согласия на другую работу в этой же компании сроком на 3 месяца. Сейчас такой перевод возможен только на месяц. Если новая работа требует более низкой квалификации, то Минтруда предлагает сохранить зарплату сотруднику не ниже среднего заработка в прежней должности. Если в период карантина сотрудник взял отпуск и в это же время заболел, то он не может продлить отпуск на время больничного. Сейчас по действующему закону из-за болезни сотрудник может продлить или перенести отпуск. Министерство труда подчеркивает, что эти правила временные и будут действовать только в течение 2020 года.
Ну а большинство специалистов в области трудового права, мягко говоря, недоумевает в связи с появлением подобных предложений от Минтруда. Адвокат Ксения Михаличенко, например, считает, что существующих проблем они не решат, но создадут новые.
Этот документ был написан так очень быстро, да, то есть в нем очень много непроработанных моментов, которые в течение этого года могут очень сильно ухудшить как положение работника, так и положение работодателей, и наоборот, усложнить работу судов. А во-вторых, этот документ нужно было, если даже в такой редакции, как он сейчас есть, его нужно было принимать там, 30 марта, да, когда все ушли в эти оплачиваемые нерабочие дни. А сейчас ряд просто этих пунктов, они либо вообще не актуальны, либо они приведут к огромному количеству судебных споров. И более того, мне кажется, ладно, они придут к большому количеству судебных споров, оказывается, что работодатель, он просто не знал, он не мог действовать так, как написано в этом постановлении правительства. И получается, что вот таким обратным действием его поставят работодатели в не самые благоприятные условия. В первую очередь это связано с пунктом, например, в этом постановлении, который говорит о том, что вот в течение этих нерабочих оплачиваемых дней можно было увольнять только по соглашению сторон, либо по собственному желанию. По всем остальным основаниям увольнять нельзя было, в том числе даже по сокращению штата, которое началось до пандемии. Например, человеку уведомили о сокращении там, 17 февраля, соответственно, 17 апреля его должны были уволить по сокращению. И сейчас очень многие компании, у которых было сокращение, они людей сокращали в апреле и в конце марта. А вдруг сейчас правительство говорит, что нет, вы не должны были их сокращать, вы должны были перенести дату сокращения на ближайший рабочий день. И тут дальше еще для всех очень большой вопрос. Формально после майских праздников у нас уже не рабочие оплачиваемые дни, которые установлены президентом, да, у нас вот это ограничительные меры, которые устанавливаются главами субъектов. А будет ли на них это, на эти дни постановления правительства применяться или не будет, да, потому что сейчас вообще очень большой вопрос в той же самой Москве, что это за дни сейчас идут, а как они должны оплачиваться, да, для тех компаний, которым не разрешено сейчас работать по указу мэра. Вот этот момент сейчас в постановлении правительства никак не отражен. Есть интересное положение, которое также сейчас поставить затруднение работодателей. Оно говорит о том, что нельзя было вводить простой во время неоплачиваемых рабочих дней, а большинство компаний, которые фактически не смогли работать, они прямо применяли трудовой кодекс, в котором указано, что если происходит приостановка работы по каким-то объективным факторам, то необходимо вводить простой и платить, соответственно, 2/3 от зарплаты. И компании так делали. И если сейчас будет принято это постановление правительства, то, естественно, работники пойдут в суды, начнутся суды. Для работников не очень хорошее положение есть в части непродления отпусков на время вот этого неоплачиваемых нерабочих дней, потому что вообще формально они, конечно, должны бы продлеваться. И плюс там есть еще такое положение, что если отпуск вне графика, то он оплачивается не как установлено в Трудовом кодексе за 3 дня до ухода в отпуск, а по соглашению сторон. И тут, конечно, могут быть сейчас такие проблемы, что работодатель будет продавливать пункт там, о выплате через месяц, через два, или, в общем, когда у него появятся деньги, когда у него появится прибыль, а работника в отпуск отправляет, и тот уходит вообще без денег и ждет, когда ему выплатят эти отпускные. И последний пункт, который тоже активно все обсуждают, касаемый перевода на удаленную работу, причем понятие удаленная работа в Трудовом кодексе вообще не существует. У нас есть дистанционная работа, по которой нужно заключить обязательно дополнительное соглашение к трудовому договору. А здесь законодатель говорит о так называемой удаленной какой-то работе, каком-то новом типе, которого нет в трудовом кодексе. И самое интересное, что он говорит, что не нужно заключать доп. Соглашение, а просто работодатель должен сдать приказ о переводе на удаленную работу. И тут, я думаю, будет очень много споров между работником и работодателем, потому что они фактически меняют существенные условия трудового договора, да, то есть работник из определенного рабочего места в офисе вдруг должен работать из дома, но просто по приказу работодателя, то есть без вот этого принципа соглашения сторон, который вообще базовый в трудовом законодательстве. И я думаю, что здесь, с одной стороны, это упростит процедуру перевода на удаленную работу, по которой сейчас все фактически работают, но с другой стороны, во-первых, насколько это актуально, это все-таки было вот в эпицентре в марте, в апреле, в мае. А во-вторых, не будет ли это ухудшать положение работников, которые там объективно, например, не готовы работать из дома, а их в таком принудительном порядке просто приказом переводят на удаленную работу. Плюс там еще возможен такой смешанный вариант. Работодатель в приказе может указать дни, когда работник работает из дома, дни, когда он работает из офиса. И опять же, без всякого соглашения. Но, на мой взгляд, этот пункт, конечно, необходимо дорабатывать и все-таки предусматривать, что обязательно согласие работника должно быть.
В Конфедерации труда России также недовольны проектом постановления правительства об особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020 году. Здесь отмечают, что этот проект значительно ухудшает положение работников и идет вразрез с Конституцией страны. По сути, считают Конфедерации труда России, речь идет о попытке без введения чрезвычайного положения актом правительства ограничить конституционные права работников в отсутствии к этому оснований. А вот как оценивает текущую ситуацию на рынке труда России руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич.
Вообще в обычное время, допандемичное, У нас так называемая текущая безработица составляла в зависимости от сезонности от 400 до 500 тысяч человек. И, как правило, человек, встававший на учет службу занятости, в течение 3 месяцев без проблем находил работу. Вот сейчас мы имеем безработицу, вот президент заявил у нашего, более 1 000 000. Это официальные оценки, а по неофициальным оценкам безработица составляет, наверное, порядка 4 000 000. Если еще мы добавим к этому людей, которые находятся или находились в так называемых отпусках без сохранения заработной платы, а это та же самая безработица, как мы понимаем, то, в общем-то, можно и говорить о том, что в настоящее время в стране там реальная безработица может приближаться к 7-8 миллионам. К сожалению, те меры поддержки, которые государство принимало, они, с одной стороны, недостаточные, и, с другой стороны, запоздалые. Вот мы помним, когда у нас президент выступал, если я не ошибаюсь, 11 мая, когда на гора был выдан такой уже действительно более-менее какой-то серьезный пакет помощи для бизнеса, в том числе по сохранению рабочих мест. То есть, а когда это было сделано через 1.5 месяца после того, как все началось, когда уже столько людей оказалось на улицах и столько людей оказалось в этих вынужденных отпусках, понятно, что это нужно было делать на месяц раньше. Конечно, о чем хотелось бы сказать, это размеры пособия по безработице, конечно, нужно увеличивать. То есть, вот сейчас такая ситуация, когда 12 300 в регионах, в Москве 19, это несерьезно. Но это коснулось тех людей, которые у нас были уволены после 30 марта по невиновным обстоятельствам. А как быть с теми людьми, которые, допустим, 29 марта были уволены? С ними что делать? А на них это не распространяется. А что делать с миллионами самозанятых, которые также потеряли работу, и там порядка 1.5 месяцев их вопросы вообще никак не решались? Безусловно, какой-то возврат начнет происходить. То есть там сейчас снимаются какие-то формальные ограничения, люди вроде как выходят на работы, там что-то начинается, но нужно ведь учитывать, что есть серьезные проблемы вообще в экономике. Очевидно, что сейчас из-за того, что вообще много людей потеряло доход, какие-то отрасли вообще будут иметь проблемы со спросом на товары или услуги, которые они предлагают, которые не являются товарами или услугами первой необходимости. В этом смысле снятие барьеров формальных не обязательно приведет к восстановлению бизнеса. А это, естественно, будет отражаться и на рынке труда. И явно в ближайшие месяцы ситуация не стабилизируется, и, то есть, скажем так, не придет в те параметры по количеству безработных, какие мы имели этот пандемичный период. Будет зависеть все-таки от того, что еще, как будет работать правительство, понимаете? Если они будут принимать эффективные меры, то есть не только закручивать гайки и запрещать, но реально помогать людям. Тот самый случай, когда, мы на протяжении 20 почти лет складывали в кубышку всю сверхприбыль, которую государство получало от нефтяных газовых доходов. Да? И когда говорили, предлагали, что давайте мы эти деньги потратим на то, на все, нам говорили, нет, вот это все на черный день. Но, наверное, вот сейчас как раз этот черный день-то и настал. Если сейчас государство не начнет активно помогать людям восстанавливать вот эту всю ситуацию, то я думаю, что никакой стабилизации нормальной речи быть не может. То есть проблемы будут только усугубляться.
Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Слушайте «Радио Свобода», приходите к нам на сайт и подписывайтесь на наш канал в YouTube.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
«Грани времени». Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и отмечаем.